Здравствуйте, сегодня среда, 28 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. На псевдореферендумах на оккупированных территориях Украины закончилось голосование. Представители национальных меньшинств России обвиняют Кремль в дискриминации при наборе резервистов в рамках так называемой частичной мобилизации. Мобилизация и бегство мужчин призывного возраста из России будут иметь катастрофические последствия для российской экономики, предупреждают эксперты. Также сегодня.
Уже многое удалось, но многое еще больше, конечно же, предстоит сделать. С днем туризма!
Банки Турции отказались обслуживать банковские карты российской платежной системы «МИР». Итак, голосование на так называемых референдумах на оккупированных территориях Украины завершилось. Оккупационные власти этих регионов уже обратились к России с официальной просьбой присоединить их к Российской Федерации. Все цифры запредельной поддержки идеи присоединения к России и высочайшей явки на голосование были уже давно предсказаны. Обсуждать очевиднейшие нарушения процедур проведения референдума, да и отсутствие правовой базы для их проведения сейчас, как мне кажется, совершенно бессмысленно. Остается ожидать, какие следующие шаги предпримет Кремль после формального включения аннексированных регионов Украины в состав России. Я имею в виду конкретные шаги. Что касается доверия заявлениям, которые звучат из Кремля, то вот послушайте фрагменты заявлений Владимира Путина в разные годы, до аннексии Крыма, во время аннексии, после нее, до полномасштабного вторжения в Украину, в начале вторжения и по ходу этой кровопролитной войны. Мне кажется, что тут все очевидно.
Значит, Крым не является никакой спорной территорией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины.
Это были российские солдаты или нет?
Это были местные силы самообороны. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие.
Я не скрываю. Конечно, это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму.
Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные.
Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
Это были высказывания Владимира Путина. Формальные заявления официальные лица Украины и представители международных организаций по поводу так называемых референдумов все-таки делать вынуждены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Москва признает их итоги, то разговаривать ему с Россией будет не о чем. Правда, Зеленский уже давно не раз и по другим поводам говорил о том, что не пойдет на мирные переговоры с Россией. Совет Безопасности ООН в очередной раз собрался для обсуждения ситуации в Украине. Причем российский представитель Виталий Небензя обвинил Зеленского в попытках сорвать частичную мобилизацию в России. Что примечательно, сорвать с помощью так притесняемого в Украине, как считают в Кремле, русского языка. Так что Зеленскому от Небензя досталось еще и за лицемерие.
Власть в Киеве не гнушается иногда использовать русский язык из тактических и пропагандистских соображений. Достаточно упомянуть, что президент Зеленский не постеснялся за последние дни записать несколько видеообращений по-русски, чтобы попытаться сорвать недавно объявленную в России частичную мобилизацию, по майданным рецептам вбить клин между властью и обществом. Вот и сегодня президент Зеленский с экрана утверждал, что в ходе мобилизации призываются прежде всего граждане нерусских национальностей, как можно больше мужчин, представляющих коренное население регионов России. В России этот обман не пройдет. Западные пропагандисты плохо себе представляют менталитет российского народа.
говорил посол России в ООН Виталий Небензя. Что бы он ни говорил, но в Дагестане и других республиках Северного Кавказа, которые посылали добровольцев в массовом порядке на войну еще до мобилизации, вспыхнули беспорядки после того, как мобилизация была объявлена. Если вы помните, на митинге в Махачкале женщины скандировали не только «нет войне», но и «нет геноциду». И эксперты по Северному Кавказу сходятся в том, что «нет геноциду» — это протест против отправки на войну прежде всего представителей национальных меньшинств, а не жителей, к примеру, Москвы, Петербурга и других столичных и центральных регионов России. Главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов полагает, что объявление мобилизации с ее неясными целями и условиями было шоком для местных жителей, у многих из которых родственники уже уезжали на войну в Украину.
Я, конечно, могу очень сильно ошибаться, но мне кажется, что на Кавказе многие из родственников погибших российских силовиков не были готовы ни к каким протестам, потому что власти активно работали с ними, но не по линии запугивания, а наоборот по линии, ну я не хочу употреблять слово «подкуп», все-таки у людей случилась трагедия, кто-то погиб, но, в общем, по линии какого-то договорника. Им обещали компенсации, им давали компенсации, их показывали по телевизору, их погибших родственников называли героями, вручали грамоты, с ними встречались губернаторы, с ними встречались другие высшие должностные лица, в том числе даже из Министерства обороны на уровне замминистра и так далее. То есть вместо того, к чему, например, мне казалось бы, да, мы могли ожидать, к чему мы привыкли, вот советское время, замалчивание, полное отсутствие какой-то помощи. Здесь, наоборот, власти проявили какую-то необычную прыть, позицию, которая она привела к тому, что родственники не были готовы не только протестовать, но и разговаривать вообще с нами, потому что они ждали, что вот-вот они получат там те или иные компенсации, ту или иную помощь, и получали ее действительно. И в этом смысле мобилизация — это такой холодный душ после такой, ну, довольно ювелирной работы с отдельно взятыми людьми в каком-то маленьком селе, в удаленном районе. Это же не только происходило в Махачкале, Краснодаре и крупных центрах Северного Кавказа и Юга России. После вот такой ювелирной, точечной работы с людьми, вдруг как холодный душ, вот эта вся неопределенность, эти неясные формулировки приказов, это те нарушения и перегибы, о которых сейчас власть начинает говорить. Ну, мы помним про перегибы на местах, это формулировки еще сталинские, которые пытались закамуфлировать, на самом деле, отнюдь не местные перегибы, а тогдашний курс, скажем, партии и правительства.
Это было мнение главного редактора издания «Кавказский узел» Григория Шведова. На несправедливость в отношении национальных меньшинств при проведении мобилизации в российскую армию жалуются крымские татары, при том, что Крым является аннексированной украинской территорией, и жители таких регионов, как Бурятия, Тува и Калмыкия. Некоторые мужчины призывного возраста пытаются сейчас уехать оттуда в Монголию, страну с близкими, особенно для бурятов, языком и культурой. В самой Монголии с сочувствием относятся к приехавшим из России. Существует немало телеграм-каналов и чатов для тех, кто ищет жилье или средства для проживания. Власти Монголии, правда, воздерживаются пока от официальных заявлений по поводу судьбы прибывших в страну в последние дни граждан России. Вот как описывает ситуацию аспирант Кембриджского университета Туя Шагдар. Она родом из Монголии.
Пока официальное отношение к приезжающим из России соответствует действующим правилам. Граждане России имеют право оставаться на территории Монголии в течение 30 дней. Что будет, если они захотят остаться на более долгий срок, на уровне правительства пока не обсуждалось. То есть, возможно, и обсуждалось, но никаких официальных заявлений по этому поводу пока не было. Официальные лица в Монголии вряд ли будут делать какие-то заявления по поводу уехавших, которые могли бы не понравиться в Москве, поскольку геополитически Монголия очень зависит от поставок из России нефти и других энергоносителей. Более 90% нефти Монголия закупает именно в России, и Россия может прекратить эти поставки в любой момент. Так что нынешнее монгольское правительство пытается сохранить в этом вопросе нейтральную позицию, а значит, просто ссылаться на действующие правила пересечения границы на безвизовый режим. Никто же не пересекает границу нелегально. Приезжающие рассматриваются как туристы, у кого-то статус студента. Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбекдо Жорж в социальных сетях предложил рассмотреть возможность разрешить прибывшим в Монголию россиянам оставаться в стране на более долгий срок. Но правительство, как я уже сказала, не может открыто обсуждать этот вопрос. Это не значит, что сами монголы не испытывают эмпатии к приезжающим из России. Я была в Монголии прошлым летом и не заметила никаких признаков русофобии. Россияне приезжали с долларами, занимались шопингом, потом уезжали. Изменится ли такое отношение из-за того, что этнические буряты, калмыки, представители других национальных меньшинств России захотят остаться в Монголии на более долгий срок, пока сказать трудно. Сейчас в Монголии поднялась волна поддержки представителей родственных монголам национальностей. Монголы стараются помочь им с жильем, работой и так далее. Я сама пыталась помочь приехавшим из России бурятам найти жилье, пройти бюрократические процедуры. Сейчас довольно много людей пока не решили, хотят ли они остаться или уехать через 30 дней. Некоторые собираются продолжить свой путь в поисках убежища в Европе или в Соединенных Штатах. Есть и те, у кого в Бурятии остались семьи, дети, так что они не намерены уезжать в другие страны, а предпочитают надеяться, что война скоро закончится, и они смогут вернуться в свои семьи. Вообще, после начала войны монгольское общество разделилось на тех, кто испытывает искреннюю симпатию к россиянам, кто имел, к примеру, тесные связи с бывшим СССР, и на тех, это обычно более молодые люди, кто призывает смотреть на вещи более реалистично, учитывать последствия наплыва в Монголию тех, кто не хочет идти на войну. Но ни среди первых, ни среди вторых я не вижу никаких признаков русофобии.
Рассказывала аспирант Кембриджского университета Туя Шагдар. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 28 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Если в Монголию, спасаясь от призыва, уехало по предварительным данным около 10 тысяч человек, то в других направлениях поток бегущих от мобилизации гораздо мощнее. Мы уже рассказывали о почти катастрофической ситуации на границе России и Грузии, на КПП «Верхний Ларс». Еще одно популярное направление для бегства – это Казахстан. Туда уже уехали около 100 тысяч человек. Казахстанские власти обещают поддержку тем, кто приехал. Замечу, что десятки тысяч россиян отправились в Казахстан сразу после начала войны в Украине, не дожидаясь мобилизации, многие перевели туда свой бизнес. Вот что передает из города Уральск в Казахстане, неподалеку от российской границы, корреспондент казахской службы «Радио Свобода» Даурен Хайгельдин.
Уральск – это такой большой хаб, город, в котором население чуть больше 300 тысяч, постоянно, ежесуточно принимает тысячи приезжающих из России людей, преимущественно мужчин. Известно, что за последние несколько дней в регион прибыло больше 20 тысяч российских граждан, и большая их часть собирают именно здесь, на железнодорожном вокзале. Но не потому, что сюда есть какое-то железнодорожное сообщение. Дело в том, что людей с границы, поскольку Западно-Казахстанская область граничит с 5 регионами России, их возят сюда, вот на этой площадке импровизированной создается такой координационный центр. Волонтеры, ну, в первую очередь, конечно, поят людей горячим чаем, подсказывают, что делать дальше, и отсюда уже координируют, где их разместить. Для большинства приезжающих Уральск — это такой транзитный пункт, отсюда они следуют либо в другие города Казахстана, либо в ближние и дальние зарубежья, и здесь волонтеры подсказывают, где можно провести ближайшие ночи две. Это вот в городе открыли два специальных центра, один из них — это детский лагерь, которые переоборудовали как раз под пункт размещения мигрантов. Мы сегодня там были, поговорили с людьми. И большинство постояльцев этого пункта, люди молодые, чуть больше 20 лет, они растеряны, они не знают, что делать. И примечательно, что если первая волна мигрантов, которые избегают мобилизации, не хотят быть мобилизованными, приезжали в Казахстан с легкой ручной кладью, то сейчас люди уже основательно берут с собой большие рюкзаки, чемоданы, сумки, потому что понимают, в скором времени возможность вернуться в Россию у них не будет. На границе образуются многокилометровые пробки, и ажиотаж создается, и информация, согласно которой с сегодняшнего дня, то есть 28 сентября, Россия закроет границы не только с Казахстаном, но и с другими приграничными государствами, и покинуть Россию будет невозможно. Поэтому иногда доходит дело до ругани, до каких-то конфликтов, но все это остается в пределах нормы, потому что людей можно понять, они нервничают и боятся, иначе бы просто не бежали из страны. Что касается поддержки, о которой говорил президент Касым-Жомарт Токаев, то она действительно есть. В крупных городах, мегаполисах сервисах для приезжих иностранцев оборудуют специальные центры обслуживания населения, где люди могут получить специальный идентификационный номер и уже с этим номером получить, открыть банковскую карту, ну и пользоваться деньгами. Это, потому что финансовый вопрос, это один из самых главных, который интересует приезжих людей. И вот в этих центрах обслуживания населения обслуживают только граждан России. Это сделано для удобства, чтобы они не стояли в общей очереди. Там же дежурит полиция во избежание возможных провокаций, каких-то конфликтов. Но эти дни, что мы дежурили в этих центрах обслуживания населения, все было достаточно спокойно. И нам даже удалось поговорить с людьми, стоящими в очереди. Вот что они говорят.
Вы приехали в связи с объявленной мобилизацией?
Да, на всякий случай.
То есть, а вы, у вас как, у вас есть боевой опыт? Вы служили в армии?
Нет.
Чего вы тогда опасаетесь?
Нет доверия государству, могут призвать кого угодно.
По возрастам должен был не попадать, да. Но, тем не менее, двух одноклассников, ввиду этой неразберихи, забирали из второй группной инвалидности и с четырьмя детьми. Поэтому сказали, что оставайся, где остаешься, пока до прояснения.
Неизвестно, что там будет. Все-таки сказали, что не будет призыва, потом бац, призыв, сказали, будет, не будет, потом будет. Посмотрю отсюда, что будет, как бы.
Ночь на 21 сентября сразу начали забирать, начали вручать повестки. И на следующий день сразу вот отправляли в Хабаровск на учение.
Напоследок отмечу, что приезжим россиянам помогают не только волонтеры, но и простые жители казахстанских городов.
Передавал корреспондент казахской службы радио «Свобода» Доурен Хайгельдин. Мы уже не раз обсуждали тему возможного участия Беларуси в войне против Украины, точнее, непосредственного участия в ней белорусских военнослужащих. Сама Беларусь, предоставившая свою территорию для вторжения российских войск в Украину, сразу стала стороной конфликта. Сейчас возник новый вопрос. Можно ли россиянам укрыться от мобилизации в Беларуси и опасаются ли попасть в армию белорусские резервисты? Мой собеседник – белорусский политический обозреватель Виталий Цыганков. Виталий, ну, Беларусь формально – это часть союзного государства России и Беларуси. В последние дни, с тех пор, как была объявлена так называемая частичная мобилизация в России, заметен ли поток россиян, приехавших в Беларусь, может быть, для того, чтобы, ну, просто уехать с места регистрации и таким образом не получить повестку на мобилизацию?
Безусловно, замечен, и это очень широко обсуждается в белорусской независимой прессе и в социальных сетях, потому что, ну, появление россиян, оно заметно и на вокзалах, и на рынках, и даже есть несколько репортажей, где журналисты тех еще живых полуподпольных белорусских средств массовой информации, скажем, наблюдали за приездом россиян. Такая забавная фраза: идут молодые люди, один, видимо, встречающий белорус, говорит россиянину: ты только тут не говори Белоруссия, это тут не любят. И другие такие какие-то жизненные зарисовки, которые показывают, что эта тема действительно присутствует. И специфическая очень, скажем, с юридической точки зрения ситуация с россиянами, потому что даже как кто-то смеялся, можно ли получить в Беларуси политическое убежище? Конечно же нет, и конечно же Беларусь такая же диктатура, как и Россия, и те, кто приезжают сюда, совершенно не чувствуют себя в безопасности. Они понимают, что в любой момент или по указу из России, или даже по инициативе белорусских властей, если им дадут такое, скажем, пожелание, указание из Кремля, их, вот этих россиян, которые приехали в Беларусь, могут тут искать, преследовать, могут пробовать что-то найти. Поэтому социальные сети, скажем, заполнены всякими советами, что нужно делать, где лучше остановиться. Наблюдаются такие, скажем, ситуации, опять-таки, из прессы, что россияне покупают тут симки не на свою фамилию, а знакомые белорусы им покупают. Или, например, в туристическом бизнесе, когда снимаются какие-то, ну, квартиры или даже какие-то дома, участки в сельской местности, то тоже чаще всего снимают их белорусы на свою фамилию. Но очевидно, что для россиян, которые сюда приехали после объявления мобилизации. И наверняка большинство этих россиян понимают, что Беларусь не может служить таким постоянным пристанищем, что нужно искать, куда ехать дальше. И тут свои проблемы. Из Беларуси после инцидента с посадкой самолета фактически отсутствует авиасообщение с большинством европейских стран. Самолеты летают только в нескольких южных направлениях. Поэтому это вот такая специфика, которую большинство россиян, видимо, понимает.
Ну а сами белорусы боятся мобилизации? Вот Александр Лукашенко слетал в Сочи, особенно какой-то информации об итогах его переговоров с Владимиром Путиным я не видел. А может быть, вот это было какое-то закрытое обсуждение возможности этой мобилизации?
Безусловно, вопрос о том, вступит ли белорусская армия в войну России против Украины, он обсуждается буквально чуть ли не с первого дня агрессии, с 24 февраля. И разные были волны. Одно время казалось, что этот вопрос закрыт, когда российские войска ушли из-под Киева и когда из территории Беларуси прекратились ракетные обстрелы Украины. Но летом это снова все началось. И ракетные обстрелы, и самолеты взлетали с белорусских аэродромов и бомбили Украину. Поэтому сейчас еще более напряженная ситуация. Люди активно обсуждают те же самые переговоры в Сочи. И у белорусских аналитиков есть такое мнение, немножко оно меняется, что, возможно, Кремль уже не учитывает всякие пожелания Лукашенко, и Кремль его додавливает в том смысле, что Лукашенко будет вынужден в той или иной, скажем, степени принять решение об участии Беларуси в этой войне. И большинство белорусов тоже, скажем так, с замиранием сердца слушают новости и обсуждают вот такие обсуждения аналитиков. Но есть такое впечатление, что белорусы пока не верят в мобилизацию. Они считают, что если будет принято решение, то это будет решение принято о каких-то действующих белорусских военных частях, действующей армии, которая, напомним, составляет около 60 тысяч, но из них, как считают эксперты, боеспособными не более 15 тысяч боеспособные части. Поэтому именно вопрос вовлечения Беларуси в войну воспринимается как то, что это будет такой политической, ну, безусловно, катастрофой для Александра Лукашенко, поскольку и социология показывает, что большинство белорусов против войны и не желает в ней участвовать, и большинство белорусов не поддерживают Россию в этой войне. Около 30% белорусов поддерживают действия России в этой войне. И тем не менее, все-таки складывается впечатление, что в той или иной степени Кремль будет продавливать Лукашенко, Кремль будет заставлять его участвовать в этой войне. Вопрос в том, насколько ему удастся, ну, скажем, более-менее свои интересы защитить, и чтобы это участие не было таким полноценным, не было таким всеобщим, как в России. И, отвечая опять-таки на ваш вопрос, все-таки большинство, наверное, белорусов считают, что мобилизации в Беларуси не может быть, но на сегодня именно такое мнение превалирует.
Я беседовал с белорусским политическим обозревателем Виталием Цыганковым. Признаться, еще пару дней назад мне казалось малореальным число уехавших из России после объявления мобилизации мужчин, приведенное изданием «Новая газета Европа» со ссылкой на источник в администрации президента России. Это 260 тысяч человек. По мере поступления информации с российских границ все это выглядит теперь куда более реальным. И вот простая арифметика. 300 тысяч призванных, 260 тысяч уехавших. Неизвестное число, но наверняка оцениваемое в десятки тысяч, а то и больше, тех, кто укрывается в самой России, чтобы не получить повестку. Не забудем и о более чем 2000 задержанных на антивоенных акциях после объявления мобилизации. Итак, даже если сложить только 300 тысяч и 260 тысяч, то получается, что более 550 тысяч мужчин трудоспособного, подчеркну это, возраста, вырваны из нормальной жизни, оставили свои рабочие места, не могут выполнить заключенные контракты, оплатить заказанные работы или кредиты. Все это губительно сказывается на российской экономике, отмечает экономист Татьяна Михайлова.
С точки зрения формального экономического анализа, можно говорить о двух типов эффектов. Первый эффект – это прямой, когда люди трудоспособные вынимаются из экономики, да, они перестают заниматься тем, чем они обычно занимались. Да, они работали, они производили какой-то продукт, они производили товары и услуги. И вот на эту величину ВВП России, конечно, упадет, ну, непосредственно. Кроме этого, гораздо больше и гораздо более серьезные эффекты косвенные, которые, значит, сначала, в первую очередь, ну вот сами видите, что происходит сейчас. Сейчас никто, ну, фактически не работает. Люди либо читают новости, либо пытаются спастись от мобилизации, либо пытаются каким-то образом пережить это. Во-вторых, это огромный некоторый эффект на будущее, да, поскольку, ну вот смотрите, человек жил, да, он работал, он, возможно, взял ипотеку, он, возможно, завел семью, он родил детей, он как-то планировал свое будущее, он хотел ремонт сделать. Все эти планы сейчас отменяются у огромного количества людей по всей стране, потому что непонятно, на что можно рассчитывать в будущем, на что можно планировать вообще, в принципе. И из-за того, что непосредственно у людей отменяются планы, Точно так же отменяются планы у всех, кто пытался продать им стройматериалы для того ремонта, который они планировали. Кто пытался построить квартиру, которую они хотели купить в ипотеку. То есть вот экономическая активность будет снижаться не просто за счет людей мобилизованных, но за счет большого мультипликатора, который, вот, отрицательного мультипликатора, который эта мобилизация понесет. И в-третьих, гибель большого количества молодых трудоспособных людей, разумеется, отразится на демографической ситуации в долгосрочной перспективе. Мы видим, если ожидаются большие потери среди людей, которые будут участвовать в этой войне проклятой, то мы увидим очередную яму среди мужчин, ну, нужных возрастов, такую же яму, соответствующую в рождаемости, в создании семей, разрушении социальной структуры, в принципе, общества. Всевозможные демографические вот эти вот проблемы долгосрочными, они, конечно, будут. И, ну, мне вообще трудно представить, на самом деле, масштаб разрушительности того, что сейчас происходит в России.
О последствиях так называемой частичной мобилизации для российской экономики говорила экономист Татьяна Михайлова. Ну и вишенкой на торте стал запрет турецким банкам обслуживать карты российской платежной системы МИР, о котором сегодня сообщают средства массовой информации. Международные платежные системы ушли из России уже давно, сразу после начала войны, резко сократив возможность для россиян с рублевыми счетами в банках расплачиваться за границей. А Турция, наверное, самая популярная среди россиян, кстати, уже многие годы, страна для отдыха у моря. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обещает разобраться, но как быть тем, кто уже находится в Турции и должен расплачиваться за отель или хочет сделать покупки? Давайте послушаем Дмитрия Пескова.
Понятно, что банки и эконом-операторы находятся под сильнейшим давлением Соединенных Штатов Америки. Им угрожают вторичными санкциями для банковской системы. И это решение, понятно, принято под этим совершенно беспрецедентным давлением. Ситуация сложная, и, конечно же, нужно совместно искать пути противодействия этому давлению таким образом, чтобы, ну, как минимум, не наносить вреда нашему сотрудничеству торгово-экономическому и не лишать комфортных условий наших многих миллионов российских туристов, которые ежегодно посещают Турцию.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Мы уже обсуждали, что, к примеру, бегущих от мобилизации в Монголию мужчин местные власти рассматривают пока как туристов. Не могу сказать точно, но такой же статус, похоже, у большинства из тех, кто уехал в Грузию или смог пересечь финскую границу, чтобы потом свободно передвигаться по шенгенской зоне. Не знаю, включило ли Федеральное агентство по туризму людей в свои сводки международного туризма из России, но вчера, во Всемирный день туризма, когда независимые средства массовой информации передавали репортажи о столпотворениях на пограничных КПП на российской границе, глава Ростуризма, к слову, фигурант одного из расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Зарина Догузова, излучала оптимизм.
Уже многое удалось, но многое еще больше, конечно же, предстоит сделать. И я желаю всем нам, кто выбрал туризм своей профессии, удачи и реализации всех самых масштабных проектов. С Днем туризма!
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».